Большой совет. Прибытие Чарли Блэка и ребят обратилось в великий праздник для обитателей Изумрудного острова. Город утратил свое былое великолепие. Крыши и мостовые покрылись снегом, и на них уже не сверкали изумруды. Фонтан на площади иссяк. В желтой мгле яркая раскраска домов поблекла. Но мгновенно распространившийся по городу слух, что явился великан из-за гор, произвел магическое действие. Усиливавшийся с каждым днем холод заставлял горожан сбиваться в кучи. Во дворце Страшилы, где Листар с грехом пополам сумел наладить центральное отопление, укрылись женщины с детьми, старики и старухи. Кому не нашлось места во дворце, те собирались в маленьких комнатах, стараясь согреть их теплом своих тел. Из дома люди выходили только в случае крайней необходимости, если, например, выпадала очередь отправляться в лес за дровами для дворца. Тогда дровосеки напяливали на себя всю одежду, какая у них имелась. Но теперь и стар, и млад высыпали на площади и улицы города, вверх летели шляпы, слышались восторженные возгласы в честь великана из-за гор и двух отважных ребят, его спутников. Наивным людям казалось, что дела их немедленно начнут улучшаться, что вот-вот придет спасение. Однако до спасения было далеко. По-прежнему пешеходы двигались в тесном круге видимости, то и дело подходя к столбам с указателями пути и читая надписи. По-прежнему рты у них были закрыты листьями рафалоу, а глаза защищены очками с наглазниками. И в довершение ко всему этот непривычный мучительный мороз, пронизывающий насквозь. Встречая желанных гостей, Страшила вышел из дворца, и это было отмечено в летописи как знак небывалой почести, какую оказывал когда-либо посетителям правитель изумрудной страны. Более того, обняв Энни своими мягкими слабыми руками, Страшила проделал несколько па какого-то странного танца, припевая при этом:
«Иги-ги-ги-го, я снова с Энни!»
Но об этом последнем факте летопись стыдливо умолчала. Не стоило открывать потомкам маленькие слабости такого замечательного государственного деятеля, каким был Страшила Мудрый. Едва лишь закончилась торжественная церемония встречи прибывшей из-за гор спасательной экспедиции, как в тронном зале открылось расширенное заседание Большого Совета. На этот раз, кроме обычных его членов, присутствовали видные горожане и даже некоторые дуболомы, среди которых выделялись бригадиры Ватис и Дарук, и бывший генерал деревянной армии Лан-Пирот, ныне учивший ребят танцам в одной из городских школ. Он остался без работы. По случаю происходивших трагических событий, школы были закрыты. Заседание открыл Страшила. Он не стал делать доклад, а ограничился коротеньким сообщением. Ведь все присутствующие были в курсе дела, и много разговаривать не приходилось. Страшила предложил желающим выступить записываться. Первым взял слово Чарли Блэк.
«Я не оратор, а человек дела», — заявил одноногий моряк, по привычке пыхнув незажженной трубкой. «Поэтому я сразу перехожу к конкретным предложениям. Для борьбы с Арахной нам нужна передвижная крепость, где мы имели бы постоянное убежище от нападений колдуньи и откуда делали бы вылазки по правилам военной науки. Строить такое убежище долго и трудно. Тем более, что нам предстоит другая важная работа, о которой я скажу позже. И я предлагаю использовать для этой цели фургон, в котором прилетела в волшебную страну Элле».
Предложение капитана было принято единогласно.
«Этот фургон когда-то делал я сам для сестры Анны и ее мужа Джона», —
продолжал Чарли.
И знаю, что он прослужит еще много лет. Мы его поставим на колеса, и пусть попробует колдунья повредить его гарнизону.
Раздались аплодисменты и крики «Ура!». Энни и Тим тут же рассказали, что они видели фургон в прошлом году и нашли его в отличном состоянии. Не откладывая дело в долгий ящик, как это бывает в некоторых, даже весьма почтенных учреждениях, Страшила поручил бригадирам Ватису и Дороку сейчас же собрать своих работников и немедленно отправиться за фургоном в страну живунов. Скучавший без дела Лан Пирот вызвался возглавить этот отряд. Неутомимые, неуязвимые для желтого тумана деревянные люди будут шагать день и ночь и суток через 6 доставят фургон в изумрудный город. Ватис, Дарук и командир Лан Пирот тотчас отправились выполнять поручение.
«Второй вопрос», —
продолжал свое выступление Чарли Блэк.
«Из рассказов племянницы Энни я знаю, что она оставила у железного дровосека чудесный серебряный обруч, делающий невидимкой его обладателя. Необходимо доставить сюда этот обруч. Тиму Келли, став невидимым, проберется во владение Рахны, произведет там разведку, и, быть может, ему удастся похитить ее книгу заклинаний. Тогда мы мигом расколдуем волшебную страну от зловредного желтого тумана».
«Прошу слова для справки»,
— поднялся с места железный дровосек. Смущенно вертя в руках воронку, служившую ему шапкой, он сказал:
«Мы сами использовали бы серебряный обруч для тех целей, о которых вы говорите, но вы...»
«Вы его потеряли?»
— так и подпрыгнула огорченная Энни.
«Да, к большому нашему горю», —
признался дровосек.
«И вышло это так. У моей кухарки Фригузы была ручная лань Ауна. Однажды Фригоза для шутки надела обруч на голову Ауны, нечаянно нажала на рубиновую звездочку, и лань исчезла. Тщетно потом встревоженная женщина звала свою любимицу, чтобы снять с нее обруч. Лань убежала из дворца, и следов ее так и не нашли».
Энни расплакалась, и напрасно пытались утешить ее страшила, лев и дровосек. Она так любила этот прекрасный подарок лисьего короля.
«Да, это большая, тяжелая утрата», —
сказал опечаленный Чарли Блэк.
«Но хорошо, что я не рассчитывал только на обручи и подготовил другое средство для борьбы с колдуньей. Вы сняли со спины Ойхоу тюки с железом и пружинами?»
— обратился он к Фараманту.
«Да, это сделали дуболомы по моему распоряжению и отнесли груз в подвал».
«Очень хорошо. Видите ли»,
— обратился моряк к собранию,
— «я задумал сделать самоходного великана, наше главное орудие в борьбе с феей Арахной. И для этого я привез нужные материалы — листовое железо, пружины».
Восторг присутствующих достиг крайних пределов. Стекла в окнах дрожали от громких криков, паркет трещал от топота ног. Страшиле пришлось долго звонить председательский колокольчик, чтобы водворить порядок. Когда люди поутихли, Чарли спросил механика Листара:
«Могу ли я рассчитывать на вашу помощь? Работа срочная, и нам понадобится много людей».
Листар горячо заверил моряка, что и сам он, и его помощники поступают в полное распоряжение великана.
«Мы будем спать по 2-3 часа в сутки, но быстро соорудим такого исполина, который померится силами с Арахной!» —
воскликнул механик.
«И, кстати, мы принесли из фиолетовой страны много разного инструмента, который нам сейчас пригодится».
«Энни, где у тебя Тилли-Вилли?»
— спросил Блэк.
«Здесь, дядюшка».
Девочка достала статуэтку из рюкзака и протянула моряку.
Чарли Блэк поднял ее повыше, чтобы члены совета могли рассмотреть получше.
Раздался крик изумления. Божок был страшен. Продолговатые косые глаза смотрели злобно.
угрожающе. Низкий лоб пересекала глубокая морщина. Большой рот скалился в зловещей усмешке, и из него торчали огромные белые клыки. Вся физиономия дышала неумолимой свирепостью и ненавистью ко всему миру. Зрители подавленно созерцали Тилли Вилли, а шестилетний мальчик, пробравшийся в зал заседаний за отцом, поднял отчаянный рев, и его срочно вывели.
«Хорош?»
— иронически спросил Чарли.
«Таких уродов никогда не видано было в нашей стране», —
убежденно заявил Лев.
«Даже саблезубые тигры выглядели не такими страшилищами».
«Ну вот этого молодца мы и возьмем за образец для нашего самоходного великана. Представляете, каким он будет чудищем, имея 30 локтей роста?»
«Да, он будет выглядеть весьма внушительно», — согласился Страшила.